Начнем с того, что у большинства детей возникает некоторая враждебность и мятежность. Результат их конфликтов с окружающим миром, ограничивающим их экспансивность, поскольку им слабой стороне приходится покоряться. Одна из основных задач процесса воспитания состоит в том, чтобы ликвидировать эту антагонистическую реакцию. Методы работы при этом различны, от угроз и наказаний, запугивающих ребенка, до подкупов и объяснений, которые смущают его и вынуждают отказаться от враждебности. Вначале ребенок отказывается от выражения своих чувств, а в конечном счете и от самих чувств. Вместе с тем он учится подавлять свое осознание враждебности или неискренности других людей. Иногда это дается ему нелегко, потому что дети обладают способностью замечать эти качества. Их не так просто обмануть словами, как взрослых. Они не любят кого-то без каких-либо причин, если не считать причиной, что ребенок чувствует враждебность или неискренность, исходящие от этого человека. Такая реакция скоро притупляется. Не так уж много времени требуется для того, чтобы ребенок достиг зрелости среднего возраста и потерял способность отличать достойного человека от мерзавца. Кроме того, уже на ранней стадии воспитания ребенка учат проявлять чувства, которые вовсе не являются его чувствами. Его учат любить людей, обязательно всех, учат быть некритично дружелюбным, улыбаться и так далее. Если в процессе воспитания в детстве человек обломан не до конца, то впоследствии социальное давление, как правило, довершает дело. Если вы не улыбаетесь, то про вас говорят, что вы не очень приятный человек, а вы должны быть достаточно приятным, чтобы продать свои услуги в качестве продавца, официанта или врача. Лишь те, кто находится на самом верху социальной пирамиды, и те, кто в самом низу ее, кто продает только свой физический труд, могут позволить себе быть не особенно приятными. Дружелюбие, веселье и все прочие чувства, которые выражаются в улыбке, становятся автоматическим ответом. Их включают и выключают, как электрическую лампочку. Разумеется, часто человек осознает, что это всего лишь жест. Однако в большинстве случаев он перестает это осознавать и вместе с тем теряет способность отличать такое псевдочувство от спонтанного дружелюбия. Не только враждебность подвергается прямому подавлению, и не только дружелюбие убивается вынужденной подделкой. Подавляется и замещается псевдочувствами широкий спектр спонтанных эмоций. Фрейд поставил в центр всей своей системы подавление секса, хотя я считаю, что ограничения в сексуальной сфере являются вовсе не единственным важным подавлением спонтанных реакций, а лишь одним из многих. Его значением нельзя пренебрегать. Результаты такого подавления очевидны в случаях сексуальной заторможенности, а также тогда, когда секс приобретает характер вынужденной необходимости и употребляется как алкоголь или наркотик, которые сами по себе особого вкуса не имеют, но позволяют забыться. Независимо от этих частных проявлений подавления сексуальных реакций, ввиду их интенсивности, не только оказывает влияние на сексуальную сферу, но и угнетает способность человека к спонтанному проявлению во всех остальных сферах. В нашем обществе эмоции вообще подавлены. Нет никакого сомнения в том, что творческое мышление, как и любое другое творчество, неразрывно связано с эмоцией. Однако в наши дни идеал состоит как раз в том, чтобы жить и мыслить без эмоций. Эмоциональность стала синонимом неуравновешенности или душевного нездоровья. Приняв этот стандарт, индивид чрезвычайно ослабил себя, его мышление стало убогим и плоским. Вместе с тем, поскольку эмоции нельзя подавить до конца, они существуют в полном отрыве от интеллектуальной стороны личности. Результат — дешевая сентиментальность, которой кормятся миллионы изголодавшихся по чувствам потребителей у кино и у популярной песенки.